К ритмическим приемам относятся и наплывы, крупный план. Ну, здесь приходится прибегать к кинематографическим терминам, хотя эти приемы станут доступны театру в XX веке. Так вот, Гоголь еще задолго до кинематографа использует приемы, которые можно сравнить с кинематографическими. Приближение и отдаление, усиление громкости, ослабление звука, как бы такое волновое построение действия. Среди персонажей есть несколько безмолвствующих, молчаливо слушающих. Их появление организует монологическое построение. Молчаливые – это как бы наперсники говорящих, их терпеливые слушатели. Ну и, с другой стороны, появление вот таких молчащих персонажей закладывает паузы и ритмические пустоты в разъезде. Гоголь очень пристально наблюдает за жестовым поведением театральной толпы, вводя жестовые ремарки в духе немой сцены ревизора. Например, чиновник средних лет, выходя с растопыренными руками, говорит сам с собой, никому не обращаясь, «Это черт знает, что такое». Или жестовое наблюдение одних персонажей над другими. Автор, персонаж-автор, говорит, толки, однако же, будут. Я вижу, впереди горячо размахивают руками. Ну, вот это горячее размахивание руками как признак спора, обсуждения какого-то. И как вариант Гоголь вводит мимические ремарки, делая значительное движение губами, утвердительно сжимая губами, ну и другие. Итак, театральный разъезд зеркально отражает на сцене театральную ситуацию. Это театр в театре. Он как бы оптически выворачивает театр наизнанку. Зритель, сидящий в зрительном зале, вот он смотрит театральный разъезд и видит то, что ему еще предстоит, то, что будет в недалеком будущем. Он скоро выйдет из этого зрительного зала и сам станет тем самым персонажем из театрального разъезда. Зритель видит театральные сени, вот это вот фойе. Однако на этом театр в театр не заканчивается. Прием имеет еще несколько внутренних рамок, своего рода принцип матрешки. В эту систему рамок входит не только автор, персонаж-автор, который подслушивает за колонной. Этот же прием сниженно пародирован, используется несколько раз. Офицеры, которые отступают вглубь и подслушивают литераторов. Офицеры, прислушивающиеся к офицерам. Министр, который желает услышать голос народа, людей в армяках и так далее. Так сценически воплощался любимый Гоголем мотив слухов, толков, подслушивания как момента рождения общественного мнения. То есть, видите, опять так зеркально здесь отражается ревизор и та самая сплетня по поводу ревизора, приехавшего ревизора, которую разносят Бобчинский и Добчинский. Драматургическое действие в театральном разъезде выстраивается у Гоголя как нарастающее смятение автора, имевшего заранее свою идеальную картину романтического театра. Вот автор знает, что он хотел бы получить. Он встал-то за колонну для того, чтобы убедиться, что состоялось то самое, о чем он мечтал. Единочувствие, потрясенность чувств. Вот то, о чем мы с вами говорили. Вот это его идеальное представление о театре. А вон стонут балконы и перила театров. Все потряслось снизу доверху, превратясь в одно чувство, в один миг, в одного человека. Все люди встретились как братья в одном душевном движении. И гремит дружным рукоплесканием благодарный гимн тому, которого уже 500 лет как нет на свете. Ну, то есть вот программа прямо как по Белинскому. А вместо этого у автора растерянность перед случившимся с ним самим, как с комедиографом. Незамеченность и недооцененность смеха. Ну, можно сказать, что театральный разъезд – это такое предчувствие монодрамы. То есть драма, которая происходит в сознании автора. И избыточная многонаселенность пьесы, 90 с лишним персонажей или еще толпа, это такая фикция, это иллюзия, это персонажи в голове автора. Все пропущено через индивидуальное восприятие персонажа автора. Недаром в первом монологе автор восклицает: «Нет, не рукоплескания я бы теперь желал, Я бы желал теперь вдруг переселиться в ложе, в галереи, в кресло, в раёк, проникнуть всюду, услышать всех мнения и впечатления, пока они еще девственные и свежи, пока они еще не покорились толком и суждением знатоков и журналистов, пока каждый под влиянием своего собственного суда. Вот это гоголевское «вдруг» означает не только разом, мгновенно, но и желание осуществить то, что на самом деле невозможно, недостижимо. Статья Белинского и гоголевский театральный разъезд – две в чем-то противоположные точки зрения на возможности театра повлиять на зрителя, на способность зрителя откликнуться душой, сердцем, чувствами, а у Гоголя и разумом на театральные события. Белинский оптимистичнее и идеалистичнее. Он верит в единочувствие публики, поскольку сам пережил театральное чудо. Гоголь пессимистичнее. Но отметим, этот пессимизм Гоголя, пессимизм театрального разъезда, в момент после разочарования в понимании публикой смысла «Ревизора». Программа театра кафедры, поздняя программа гоголевская, в которой произойдет соединение и романтических, и, так сказать, натуральных взглядов Гоголя, она еще впереди. И Гоголь еще восстановит свою веру в театр, ну, как бы повернет ее немножко другому, другой ракурс появится, другая точка зрения на то, что может и что должен совершать театр со зрителями. Белинский отмечает цельность, монолитность публики. И это для него показатель важности театрального события, успеха театрального. Гоголь отмечает, наоборот, пестроту публики, бесконечное многообразие, индивидуальности. Белинский описывает зрителя во время представления, представления трагедии, в момент переживания. Гоголь – после представления новой комедии, момент рефлексии, после вкусия. Ну, к тому же огромная разница между чувствами, проживаемыми на трагедии и комедии. Но так или иначе, эта программа между рыданиями и смехом, между единочувствием и индивидуальной зрительской реакцией воспитала следующее поколение людей 40-х годов. И не просто научила смотреть и видеть театральное представление, не просто приучила ходить в театр, быть театралами, но вот это очень важно для следующего вот этого поколения, поколения 40-х годов, сформировало человек, зрителя как человека. Именно это поколение, чья юность пришлась на мочаловское пятилетие, называли Мочалова своим учителем. Не театральным учителем, а жизненным учителем. А Московский Малый Театр – вторым университетом. Это метафора, но метафора только отчасти. Потому что поколение 40-х годов видело в театре, вот видело и верило в театр как формирующее средство. А ведь это поколение Герцена, Огарёва, Станкевича, Островского, Аполлона Григорьева. Список этот можно продолжать. Они начинали с безмерного увлечения театром. Вспомним Островского, который бросил университет ради, ну, ради литературы, но, в общем, оказалось, что ради драматургии, ради театра. Потом это поколение 40-х годов пришло к постепенному отрезвлению и даже увидело в театре слишком сильнодействующие средства для впечатлительных и неподготовленных натур, о чем я уже говорила, вот это губительное мочаловское влияние, простите. И, наконец, они вышли на позитивистское научное отношение к театральному искусству, пытаясь понять и организацию театрального процесса, и актерское искусство, и взаимоотношения сцены и публики. с точки зрения экономики, психологии, физиологии, они впервые увидят системно, вот так системно, театральную жизнь всей Российской империи. Не только два центра, не только две столицы, Москва и Петербург, но и театральная жизнь, складывающаяся, еще только формирующаяся, далеко от Москвы и Петербурга, во всех уголках, во всех провинциях Российской империи. Вот об этом, о том, как будет взаимодействовать театр, критика, зрители в 50-е, 60-е, 70-е и 80-е годы, наша следующая лекция. А сейчас в качестве задания я даю вам на прочтение один любопытный текст. Я его уже цитировала в этой лекции несколько раз. Речь идет об элегии, оде, сатире. Именно так вот тремя частями обозначен жанр этого произведения. Текст Аполлона Григорьева «Искусство и правда». Написан он был в 1854 году. Ну, вот тем самым человеком, который принадлежит к поколению 40-х годов. Эти стихи можно считать стихотворной рецензией на три события. В «Искусстве и правде» три части. Вызвано появление этого произведения постановкой в Московском малом театре «Бедности не порок» Островского. И комедия Островского посвящена как раз центральной части. В этой центральной части дан портрет Прова Михайловича Садовского, актера уже совсем другой школы, не романтической, не мочаловской. Ее по-разному называют, но давайте будем использовать тот термин, который был в XIX веке – бытовая школа актерской игры. И именно московская сцена была сильна вот этой бытовой школой актерской игры. Проф. Михайлович Садовский – это новый кумир. Новый кумир, ну, в общем-то, этого же поколения, только он пришел на смену Павлу Степановичу Мочалову. Так вот, в центральной части дан портрет Садовского в роли Любима Торцова. Ну и зрительская реакция другая, чем зрительская реакция на Мочалова Гамлета на эту роль. Как уже я говорила вам, сам Любим Торцов, персонаж, но и автор, его создавший, то есть Островский, формировались романтическим театром и прежде всего шекспировским репертуаром. Он у Аполлона Григорьева перечислен. Это Гамлет, Отелло, Ричард III. Упомянуты там, впрочем, и нескладные драмы Полевого, на которых, хоть они и нескладные драмы, тоже формировался романтический зритель. И актерской игрой, значит, формирование шло через шекспировские репертуары и через актерскую игру Мочалова. И вот об этом первая часть стихотворения Аполлона Григорьева. И, наконец, третья часть посвящена публике, которая ходит на переводную драматургию. Ну, например, на представление французской труппы. Конкретный спектакль там не указан. На гастроли европейских актеров. Григорьев называет Рислее французскую актрису Рошель. Славянофил Григорьев, конечно, за изображение русской жизни на сцене в 50-е годы. И против обезьяничания, против подражания. Вот таким образом складывается тот трехчастный жанр, который я вначале назвала. Элегия, элегически, со светлой печалью, Григорьев вспоминает прошлое, мочаловское время. Ода во славу Островского, Любима Торцова, как персонажа русского душой. И сатира. Сатира на подражателей, любителей духа рабского слепого подражания. Ваша задача по этому григорьевскому тексту составить портреты зрительной залы в этих трех частях, то есть в каждой из трех частей. Вот зритель, который приходит на Гамлета, зритель, который приходит на «Бедность не порок», и зритель, который приходит на, ну, на какие-то французские модные вещички, конкретных названий там нет. Что должно входить в этот портрет? Попробуйте определить состав публики, количественный и качественный. Много публики, мало публики. Из чего она состоит, из кого она состоит, какие сословия, какие возрасты там представлены, может быть, гендерно, если там что-то есть. Вот попробуйте найти здесь все эти детали. И эмоциональные реакции всех трех частей, во всех трех частях. Но, разумеется, необходимо здесь учитывать и оценку Аполлона Григорьева. В первой части это будет элегическая и, разумеется, положительная оценка игры Мочалова Гамлета. Стала быть положительная оценка и публики в том числе, которая пришла на такое важное театральные события. Во втором случае ода, тем более, это еще более такой повышенный градус приятия и театрального события, и зрителей, которые пришли на него. А в третьем случае здесь, конечно, есть уже и карикатурность, и комизм в изображении публики. Но вот попробуйте всю эту учесть, вычленить из текста, григорьевского текста то, что касается зрителей, то, что касается зрительного зала. Объем текста, так же, как с прошлым заданием, до одной страницы. Вы присылаете задание в течение недели до следующей лекции на тот адрес, который будет указан в файле с заданием. Пожалуйста, обратите внимание, что адрес другой, не тот, который я давала нашей добровольной старости. Для ваших многочисленных заданий я специально выделила другой почтовый ящик. Вот на это прошу обратить ваше внимание. И спасибо. До следующей лекции. Всего наилучшего!